слушая новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Обращение российских общественных деятелей к международной амнистии с просьбой признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Авария на японской АЭС и настроение населения на российском Дальнем Востоке. Процесс по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Международный секретарь правозащитной организации «Международная амнистия» рассмотрит вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. С такой просьбой к «Международной амнистии» обратились российские общественные деятели, писатели, ученые, журналисты, актеры, режиссеры и другие. Подробнее об этом в репортаже Павла Куравского.
Обращение интеллигенции в Amnesty International, опубликованное на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского, завершается словами: «Мы не знаем, какие еще новые испытания заготовлены для Ходорковского и Лебедева, поэтому обращаемся с просьбой без лишнего промедления признать их узниками совести. Мы считаем это эффективной мерой по привлечению к судьбе этих мужественных людей дополнительного общественного внимания». Конец цитаты. Получение этого обращения комментирует глава московского офиса Amnesty International Сергей Никитин.
Наши знания, наша практика не давала нам, возможно, было невозможно для нас высказать какое-то суждение по поводу решения первого суда, в силу того, что там многое имеет очень такую характерную специфику, то, с чем Amnesty International не знакома, и речь идет о налогах, о неуплате налогов. Здесь мы не являемся специалистами, наша специальность – это права человека. Последнее решение суда, которое было озвучено в декабре прошлого года, оно было также резко раскритиковано Amnesty International. Мы сказали, что по многим причинам мы не можем понимать, что этот суд был справедливым. Мы требовали отмены приговора и мы требовали справедливого суда. Теперь предстоит для наших коллег в международном секретариате ознакомиться, собственно, с текстом письма и прийти к какому-то решению. Вне сомнения, мы с большим уважением относимся к мнению российской общественности, и письму будет дано самое серьезное рассмотрение.
Как это может повлиять на весь процесс? Может ли это оказать какое-то реальное давление на российские власти?
Да, здесь надо, наверное, слегка сделать небольшой экскурс в том, что есть политический узник и узник совести. Это определение существенно различается между собой. Когда мы говорим о политическом узнике, то мы говорим о человеке, который находится под стражей за свои действия, которые имеют политический характер. У нас было всегда требование такое, что в отношении людей, которых мы называем политическими узниками, должны быть произведены немедленные какие-то судебные действия. Узник совести – это совсем другая история. Узник совести – это человек, который находится в тюрьме за свои взгляды, то есть за какие-то свои ненасильственные действия, в то время как политический узник мог вполне и за насильственные действия находиться в тюрьме. И в отношении узников совести мы всегда заявляли и требовали, что узники совести должны быть безоговорочно освобождены. Amnesty International работала и продолжает работу по делу Ходорковского и Лебедева. И многие секции, многие структуры Amnesty International во многих странах мира, они следят за делом Ходорковского и Лебедева, они пишут письма, пишут обращения, пишут петиции в адрес российских властей. Это как было, так и будет продолжаться. И вот об этом важно знать слушателям вашей радиостанции, всем тем, кто интересуется этим событием.
Глава московского офиса Amnesty International Сергей Никитин заявил, что вопрос о признании Ходорковского и Лебедева узниками совести рассмотрит международный секретариат этой правозащитной организации. Один из подписавших обращение, глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов, уточняет: это обращение появилось не в ответ на письмо 55 в защиту российской судебной системы, а возникло гораздо раньше.
Письмо было написано примерно полтора месяца назад, но мы все пытались договориться с Amnesty о том, чтобы я приехал в Лондон и вручил его лично. К сожалению, не получилось. У них какие-то внутренние проблемы, которые занимают их сейчас целиком. Поэтому пришлось обращаться через публичное пространство. Надо пробовать все способы защиты этих людей. Это один из наиболее благородных и естественных, потому что признание Amnesty человека узником совести сразу обрушивает на головы власть придержащих такое количество международных писем, что, как говорится, просто разгребаться тяжело. А самое главное, если есть хоть малейшая возможность помочь этим людям, значит, надо это делать. Вот один из способов.
Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов рассчитывает, что Amnesty International в самое ближайшее время рассмотрит обращение общественных деятелей. Подписавший его политолог Марк Урнов не склонен переоценивать силу этого документа.
Я бы не приписывал ему большого политического значения. Вряд ли резонанс будет большой. Но, тем не менее, мне кажется, это важно, поскольку все-таки хоть небольшая группа, но сформулировала свою позицию по поводу всего этого кафкианства, которое происходит, неприличного, позорит и страну, и нашу систему судебную, и оскорбляющую лично мое нравственное чувство. К тому же, в общем-то, и общество, и власти должны знать, что молчать, по крайней мере, хоть малая группа, но не намеренно, и просто так отделываться вздохами и разведениями рук по кухне тоже не будем. Будем высказываться по тем проблемам, которые нас будут волновать. А проблема Ходорковского, по-моему, она на сегодняшний день одна из самых ключевых и самых острых, и самых важных. Без ее решения нормального развития общества нашего не получится.
Уверен политолог Марк Урнов. Почему именно дело Ходорковского и Лебедева так сильно взбудоражило российскую интеллигенцию? На этот вопрос о «Радио Свобода» отвечает актер и режиссер Сергей Юрский, также подписавший обращение к Amnesty International.
Художников и вообще интеллигенцию разъединяет не только дело Ходорковского, а разъединяет почти все. Интеллигенция крайне не едина. А почему именно дело Ходорковского? Это очевидно. Такого процесса, такой длительности, такой неуверенности в том, в чем обвиняют, такой разноголосицы и такого, я бы сказал, непристойного стиля этого процесса, он не похож ни на что. Это нечто выходящее за рамки не только гуманизма, а за рамки здравого смысла, логики. Это унижало, мне кажется, всех. И вообще это гнойник, который не закрылся. А когда гнойник, то он болит.
Вместе с актером, режиссером Сергеем Юрским новое обращение в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подписали писатели Борис Акунин, Борис Стругацкий, Людмила Улицкая, поэты Сергей Гондлевский, Константин Назадовский, Игорь Иртенев, Александр Городницкий, актеры и режиссеры Олег Басилашвили и Эльдар Рязанов, ученые Юрий Рыжов и Евгений Гонтмахер, журналисты Владимир Познер, Леонид Парфенов и Юрий Рост. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения выразила готовность оказать необходимую помощь Японии в связи с аварией на АЭС Фукусима Даиичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта. Германия временно останавливает 7 самых старых атомных реакторов. Судья на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой вновь отказался удовлетворить ходатайство защиты о его отводе. Суд в Хакасии оштрафовал заместителя главного инженера Саина Шушенской ГЭС, обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями. Поступающие в российские войска новейшая техника уступает западным образцам и не удовлетворяет армию по цене, заявил главком сухопутных войск России. На востоке Афганистана в провинции Кунар в результате авиаудара убиты 2 детей. Министр иностранных дел Франции Ален Джупе выразил опасение, что войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, могут восстановить контроль над Бенгази, оплотом повстанцев. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Народ заслуживает ту власть, которую имеет» к 90-летию Кронштадтского восстания. Гость программы – писатель Михаил Кураев. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы», возвращаясь к центральной международной теме, к ситуации в Японии, которую поразило землетрясение и цунами, а теперь еще и утечка радиоактивных веществ с поврежденной атомной электростанции «Фукусима-1». По последним данным, уровень радиации в окрестностях электростанции снизился. При этом сегодня утром после очередного взрыва водорода радиоактивные показатели достигли уровня, представляющего опасность для жизни человека. Рассказывает Александра Вагнер.
Рано утром во вторник на японской атомной электростанции Фукусима-Даичи произошел еще один взрыв, третий по счету. Начался пожар и повысился уровень радиации. Новый взрыв произошел на втором реакторе электростанции, которая находится в 250 километрах от Токио. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано объясняет.
Это были взрывы водорода, имеющие химическую природу. Они не имеют отношения к ядерной реакции. Взрывы не повредили ни корпуса ядерных реакторов, ни систему их защиты. Они сконструированы так, чтобы предотвратить мощный выброс радиации. Следовательно, в данном случае речь идет о незначительном выбросе.
По сообщению японских властей, уровень радиации в окрестностях электростанции достиг уровня опасного для здоровья человека. Он в 8 раз превышает допустимые годовые нормы, сообщили в Токийской электрической компании. Накануне были эвакуированы 70 тысяч жителей из 20-километровой зоны вокруг электростанции. В интервью корреспонденту телерадиокорпорации BBC один из эвакуированных рассказал, что ситуация на электростанции Фукусима-Даичи для него во много раз хуже и землетрясения, и цунами. Власти Японии призвали жителей в радиусе 30 километров от станции не выходить из дома. Показатели радиоактивности увеличились и в Токио, однако в столице они не достигли угрожающих здоровью показателей. Всемирная метеорологическая организация распространила заявление, что ветер развеял радиоактивные частицы над Тихим океаном. Жители Японии и других азиатских стран таким образом не будут подвержены опасному излучению. Электростанция Фукусима-Даичи до землетрясения обеспечивала 6% потребления электроэнергии в Японии. Она является одной из крупнейших АЭС в мире. К настоящему времени из строя вышла система охлаждения на 3 из 6 реакторов электростанции. Здесь продолжаются попытки при помощи морской воды охладить поврежденные реакторы, так как их системы охлаждения вышли из строя после произошедшего 11 марта землетрясения. В результате пожара был зарегистрирован радиационный выброс, а премьер-министр Японии Наото Кан в телеобращении признал, что опасность новых выбросов не миновала.
Произошла утечка радиации из этих реакторов, и уровень радиации, по имеющимся данным, очень высок. Кроме того, существует очень большой риск того, что утечки радиоактивного материала будут продолжаться.
Накануне Япония обратилась к Международному агентству по атомной энергии за помощью. МАГАТЭ планирует отправить в Японию группу экспертов. Власти Японии также продолжают ликвидировать последствия цунами и 2 землетрясений, произошедших 11 и 14 марта. В районах, наиболее пострадавших от катастрофы, работают 100 тысяч военных, которые занимаются поиском тел погибших, а также снабжением всем необходимым тех, кто остался без крыши над головой. Сколько человек стали жертвами стихии, точно неизвестно. По обновленным данным, в результате землетрясения и начавшегося после этого цунами в Японии погибли почти 3 тысячи человек. Однако эксперты оценивают число погибших в 10 тысяч, так как многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу и поговорим о том, как относится население в дальневосточных регионах России к нынешним событиям в Японии. По данным МЧС, после аварии на АЭС в Японии уровень радиации на российском Дальнем Востоке немного вырос, но остается в пределах нормы. Несмотря на это, жители региона скупают в магазинах индикаторы радиоактивности и красное вино. По сообщению российских СМИ, ситуацией воспользовались мошенники. Они предлагают людям защитные костюмы со свинцовым пластинами, якобы спасающие от радиации. Местные интернет-ресурсы публикуют памятки о том, как вести себя в случае радиационной опасности. Рассказывает Любовь Чижова.
По сообщению корреспондента «Радио Свобода» в Петропавловске-Камчатском Ярослава Мельника, паники в регионе в связи с авариями на АЭС в Японии не наблюдается. Однако люди стали чаще покупать в магазинах индикаторы радиоактивности, препараты с содержанием йода, красное вино и морскую капусту, которая, по мнению специалистов, выводит из организма тяжелые металлы. Власти сообщают, что утечка радиации в Японии России не угрожает. С подробностями мой камчатский коллега Ярослав Мельник.
Радиационный фон на Камчатке сейчас почти в два раза ниже нормы. Сегодня этот показатель, по словам метеорологов, не превысил 8 микрорентген в час, хотя норма 14. Таким образом, специалисты с уверенностью говорят, что авария на атомных электростанциях в Японии никак не отразилась на Камчатке, сообщила сотрудник пресс-службы регионального МЧС Татьяна Юхманова.
Угроза радиоактивного заражения территории Камчатского края не существует. На сегодняшний день показатели радиации не превышают 11 микрорентген в час при 15 допустимых. Согласно данным космического мониторинга, угрозы распространения радиации в сторону Российской Федерации нет. Приближающийся циклон несет северный ветер, поэтому угрозы того, что радиоактивное облако снесет в сторону Камчатки, также не существует. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает граждан сохранять спокойствие, не распространять слухи и не создавать панику среди населения.
Татьяна Юхманова добавила, что циклон, который накроет в ближайшие сутки Камчатку, не принесет с собой никаких вредных веществ. Тем временем, среди населения Петропавловска-Камчатского паники не наблюдается, хотя люди все же пристально следят за новостями из Японии. Некоторые на всякий случай начали скупать дозиметры, которые измеряют уровень радиации в воздухе. Как рассказали в одном из специализированных магазинов, все приборы, которые были на прилавках, уже раскупили. Сейчас ждут новую партию. Стоит отметить, что стоимость одного аппарата составляет около 5000 рублей, однако камчатцев цена не смущает. Несмотря на отсутствие приборов в продаже, люди начали записываться на их покупку. Власти и сотрудники МЧС тем временем настаивают, что волноваться не стоит. Радиационный фон в пределах нормы. Однако вместе с тем, на среду уже назначена пресс-конференция, на которой через средства массовой информации чиновники хотят рассказать людям, как в случае необходимости обезопасить себя от радиационного облучения.
С Камчатки передавал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник. По данным издания «Комсомольская правда», жители Дальнего Востока скупают в магазинах не только дешевые индикаторы радиоактивности по 5000 рублей, но и более дорогие – по 60 тысяч. Об этом сообщил газете представитель компании, торгующей подобной техникой. По его словам, после приобретения дозиметров покупатели потом обрывают телефоны, сообщая, что уровень радиации увеличился с 9 до 17 микрорентген в час. Люди забывают, что нормой считаются показатели от 9 до 35 микрорентген в час, добавляет бизнесмен. Как пояснил газете один из сахалинских геологов, разница в измерениях объясняется просто. В разных местах естественный радиационный фон отличается из-за состава горных пород, отдаленности от моря, наличия техногенных объектов. Также СМИ сообщают о том, что ситуацией пользуются мошенники, предлагающие людям купить защитные костюмы со свинцовыми пластинами, якобы спасающие от радиации. Корреспондент «Радио Свобода» в Южно-Сахалинске Денис Демин спросил горожан, опасаются ли они радиации в связи с авариями в Японии.
Не боимся.
Нет. Ну, во-первых, там у них своя катастрофа. Пока дойдет еще, если дойдет. Ну, при сильном ветре, может, куски радиации донесет.
Но мы же не в Японии.
Даже и как-то не обращал внимания на это. Потому что у них аппаратура намного качественнее нашей. Ну, или любой другой.
Да нет, не боюсь. Потому что сказали, что ветер дует на запада, на восток и уносит все в океан.
Нет, конечно, бояться нечего, у нас далеко очень.
Ну, я не могу сказать, что я очень боюсь. Страшна только неизвестность, если будут говорить всю правду. Предупредят нас о последствиях.
Радиация? Нет, не боюсь.
Боюсь, потому что знаю, что такое Чернобыльская АЭС. Я в то время проживал в том районе, где происходила эта катастрофа. И знаю ее последствия. Поэтому опасаюсь как за себя, так и за своих близких.
И вообще за себя как бы страха нет. Страх есть за детей, за внуков.
Ну, в принципе, ветры пока дуют не в нашу сторону. То есть я фактически не боюсь.
Так жители Южно-Сахалинска относятся к возможности радиационного загрязнения после аварии на АЭС в Японии. На Дальнем Востоке работает оперативный штаб, который собирает информацию о радиационной обстановке в регионе. Популярный камчатский форум «Я люблю Камчатку» опубликовал памятку для населения «Радиационная опасность. Как правильно себя вести». А форум жителей Сахалина «Форум Сахком» предупредил своих пользователей об ответственности за распространение ложной информации, которая может вызвать панику среди жителей региона. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И мы продолжим эту тему, связанную с японскими проблемами, в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама заявил в понедельник о готовности США поддержать своего давнего союзника Японию в крайне тяжелую минуту. Важную роль в оказании помощи пострадавшим от цунами и землетрясения играют американские ВВС. Слово Алану Давыдову.
Соединенные Штаты, которые держат на территории Японии 50 тысяч военнослужащих, экстренно направили ряд подразделений в помощь населению северной части страны, на которую обрушилась стихия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл. В районы катастрофы направлен десяток наших военных кораблей. Среди них вертолета и авианосцы. Они ведут поисково-спасательные операции, а также поставляют пострадавшим предметы первой необходимости. В понедельник ударная группа 7-го флота США в составе атомного авианосца «Рональд Рейган» и кораблей сопровождения, находящиеся у побережья острова Хонсю, была вынуждена передислоцироваться. Это произошло после того, как 17 военных моряков и трое пилотов вертолетов попали в радиоактивное облако, подошедшее со стороны аварийной ядерной электростанции «Фукусима». Военнослужащие прошли дезактивацию, после чего вторичное тестирование не обнаружило на них радиоактивных частиц. По словам представителей 7-го флота, американские военные моряки будут продолжать оказывать гуманитарную помощь в районе катастрофы. На подходе еще 5 кораблей ВМС США. 2 американских разведывательных самолета продолжают воздушную съемку районов разрушений и координируют работу спасательных команд. Сам авианосец «Рональд Рейган» будет служить плавучей платформой для заправки японских спасательных вертолетов. В понедельник директор Федеральной комиссии по безопасности ядерной энергетики Грегори Яцко сообщил, что Япония, не справляясь своими силами с охлаждением реакторов аварийных атомных электростанций, обратилась за помощью к Соединенным Штатам. Наша комиссия начала оказывать техническое содействие японскому правительству по его просьбе. В частности, мы уже направили в Японию 2 технических экспертов и сейчас формируем расширенную группу экспертов для отправки в ближайшее время. Тем временем агентство США по международному развитию направило в Японию 2 спасательные команды с собаками-ищейками для поиска живых людей под развалинами. Американские благотворительные организации уже собрали свыше 12 миллионов долларов пожертвований в помощь пострадавшим.
Рассказывал Алан Давыдов. Аварии на японских атомных электростанциях могут подорвать надежды на так называемый ядерный ренессанс в Соединенных Штатах. Совсем незначительная утечка радиации в результате частичного повреждения активной зоны реактора на электростанции Three Mile Island в 76 году в Пенсильвании ввергла американскую атомную энергетику в темное 30-летие. За это время в США не было построено ни одной атомной электростанции. Страхи, особенно после Чернобыльской катастрофы, были сильнее заверений ученых. Прологом ядерного ренессанса стал резкий скачок цен на нефть и приход в Белый дом Барака Обамы, сделавшего ставку на снижение зависимости страны от импортной нефти. Даже природоохранные организации сочли в последние годы атомную энергию меньшим злом, чем скапливающиеся в атмосфере отходы сгорания углеводородов. Американское правительство впервые за десятилетия выдало лицензии на строительство атомных электростанций. И президент Обама пытается добиться от Конгресса выделения 54 миллиардов долларов в качестве кредитных гарантий для компаний, сооружающих атомные электростанции нового поколения. Но в последние дни несколько влиятельных законодателей призвали, по крайней мере, приостановить процесс лицензирования и строительства электростанций. Сенатор Джозеф Либерман считает, что такая мера должна оставаться в силе до уяснения причин нынешних аварий в Японии. Тем более, что почти четверть из 104 атомных электростанций, сейчас действующих в США, того же типа, что и в Японии. Либермана поддерживают несколько коллег, хотя представители Белого дома продолжают дипломатично настаивать на том, что Соединенным Штатам необходимо диверсифицировать источники энергии. Эксперты согласны, что ближайшее, а возможно и отдаленное будущее атомной энергетики в США будет зависеть от того, чем завершится японский кризис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения выразила готовность оказать необходимую помощь Японии в связи с аварией на АЭС Фукусима, пострадавшей от землетрясения 11 марта. После двух взрывов и пожара на Фукусиме японские власти объявили об опасном для здоровья человека повышении уровня радиации в районе станции. Из зоны аварии эвакуировано большинство жителей. 140 тысяч человек не должны выходить на улицу. Затем было сообщено о снижении уровня радиации и отсутствии повторных утечек. Германия временно останавливает 7 самых старых атомных реакторов. Как заявила канцлер Ангела Меркель, эти реакторы были введены в эксплуатацию до 80-х годов. Глава Росатома Сергей Кириенко заявил, что даже худший вариант развития событий в Японии не представляет угрозы российскому Дальнему Востоку. Более 70 российских станций ведут постоянные замеры уровней радиации. Суд в Хакасии оштрафовал заместителя главного инженера Саяна Шушенской ГЭС на сумму более 3 миллионов рублей, обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями. Поступающая в российские войска новейшая техника уступает западным образцам и не удовлетворяет армию по цене, заявил главком сухопутных войск России Александр Постников. А мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей сегодня в вашей программе?
Сегодня программа будет посвящена архивным старым записям, которых, как известно, у нас очень много скопилось в нашем архиве за 50 с лишним лет работы «Радио Свобода», больше 30 тысяч пленок. И поскольку год юбилейный для одного из лучших русских поэтов 20 века, Осипа Мандельштама, в этом году ему исполнилось бы 120 лет, то мы решили сделать такую программу и посвятить ее Мандельштаму. Она называется «Мандельштам в архивах свободы». То есть, разумеется, не сам Мандельштам, не его собственные выступления, но те выступления, которые так или иначе связаны с жизнью и творчеством Мандельштама. А, кстати, начнем мы с голоса самого Осипа Емельевича, который был с помощью Сергея Бернштейна, известного любителя голосов поэтов, записан в 20-е годы в Петрограде. Уже тогда, да, еще в Петрограде, Ленинградом еще тогда Петербург не стал. Кроме голоса Мандельштама, вы, дорогие радиослушатели, услышите и комментарий к этой записи, сделанный Львом Шиловым, а, конечно, все эти материалы были записаны в программах «Радио Свобода» в разные годы разными редакторами. В данном случае и мандельштамовский голос, и комментарий Льва Шилова я взял из программы «Поверх барьеров» моего коллеги Игоря Померанцева. Прозвучит также выступление литературоведа Дмитрия Сазамана из парижской студии и из парижской же студии диалог Георгия Адамовича и Гаито Газданова, двух знаменитых писателей-эмигрантов, о мандельштамовской поэтике и месте Мандельштама в истории русской литературы. В 65-м году в Московском университете прошло известное выступление на мемориальном мандельштамовском вечере, где выступал Илья Эренбург. Фрагмент из этого выступления также прозвучит. Прозвучат документы, найденные историком литературы Виталием Шенталинским в архивах КГБ. Отрывок из рассказа Варлама Шаламова «Шерри Бренди», посвященный гибели Мандельштама. И завершит эту мандельштамовскую архивную панораму стихотворение «Бессонница Гомер тугие паруса», который читает писатель Андрей Синявский. Это из старой программы 76-го года. Он как-то особенно читает это стихотворение. Давайте послушаем.
«Бессонница Гомер тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей пояс журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена, куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движется любовью, кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное витийствуя шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью».
Знаете, Валентин, в очередной раз, слушая это стихотворение в чтении Андрея Донатовича Синявского, я подумал, что надо бы когда-нибудь устроить такую передачу, а может быть даже серию передач, где известные люди, известные деятели культуры, писатели, может быть, читают стихи классиков. Вообще выступают с литературным чтением, потому что, вот, не знаю, как вы оценили, такая выразительность, экспрессивность и необычность чтения Синявским этого стихотворения, она завораживает и поражает. Я бы его читал совершенно по-другому, но мне нравится, как это сделал Синявский.
Замечательная идея, я надеюсь, она будет воплощена. Благодарю вас, Иван. Напомню, что со мной в студии был Иван Толстой, автор программы «Поверх барьеров», которая прозвучит сегодня в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Во вторник в Горбачев-фонде в Москве состоялась конференция «Поколение Горбачева. Шестидесятники в жизни страны». Организаторы собрали за одним столом очень разных людей, поэтому и мнения относительно роли шестидесятников и оценки прошлого и настоящего сильно разнились. На конференции побывала Кристина Горелик.
Наиболее ярким событием сегодняшнего дня было заявление об отводе председательствующего в процессе Александра Замушнюка, которого добивались адвокаты Никиты Тихонова и Евгений Хасис. В частности, адвокат Никиты Тихонова Александр Васильевич.
Простите, произошла накладка. Сейчас прозвучит материал Кристины Горелик.
Организаторы мероприятия в Горбачев-фонде явно не ожидали такого наплыва желающих попасть на конференцию. Постоянно приходилось подносить стулья. Люди выстраивались вдоль стен, молодые садились в проходах. Послушать и поучаствовать в дискуссии о шестидесятниках в Горбачев-фонд пришли Людмила Алексеева, Татьяна Заславская, Сергей Ковалев, Владимир Лукин, Григорий Явлинский, Арсений Рогинский, Евгений Ясин, Юрий Афанасьев, Виктор Шенис, Марета Чудакова, Лидия Графова, Валентин Гефтер и множество других людей с разным жизненным опытом, принадлежащих к разным поколениям и социальным слоям, с разными жизненными установками. И мнения разделились. Историк, ректор РГГУ Юрий Афанасьев раскритиковал шестидесятников, к которым относят и себя самого.
Шестидесятники в целом, как некое явление, как некая целостность, продемонстрировали неспособность к самоанализу, к самокультуре и к самоидентификации. То есть они оставили без ответа вопрос о том, что есть Россия, что есть Советский Союз, почему революция и гражданская война, почему сталинизм. И я не хочу увильнуть там, а где ты сам-то в это время был? И я вот перед всеми извиняюсь, но я сказал истинную правду. Я был в говне, где и продолжаю оставаться до сих пор. Я не хотел сказать, вот они были не способны, а я был способен тогда. Я тоже в этом же самом положении тогда был.
Политик Григорий Явлинский, который себя к шестидесятникам не относит, наоборот, защитил предшествующее поколение и посетовал на обстоятельства.
Но у них был стержень. Они почему-то считали, что не надо врать все время. Они говорили то, что думали. Они считали, что нельзя продаваться. Потом что случилось? Реформы повели таким способом, при котором образование и порядочность стали помехой. И поскольку они стали помехой, то просто всех этих людей выкинули. Монетократия оказалась гораздо более мощной системой изничтожения всех вот этих качеств, которых я назвал. Каких? Что не надо врать, да? Что не надо закладывать другого, что не надо продаваться особенно. У нас на самом деле в этом смысле очень драматическое заседание. Мы же почти как Красную книгу обсуждаем такого рода людей. Это такой небольшой семинар по изучению исчезающего вида. Вот. Это очень на самом деле печальная вещь.
Экономист Евгений Ясин не согласился с тем, что все так плохо и что реформы 90-х были пагубные для страны.
Полностью глубоко убежден, что остро были необходимы рыночные преобразования. Долго терпеть с этим было невозможно. И они произошли. Сейчас, значит, говорят, что после этого вся порядочность на Руси погибла, что теперь воцарился закон Золотого Тельца, и мы теперь попали в такую полосу, может, уже и навсегда, никакой порядочности не будет. Я должен вам сказать, что это совершенно не соответствует действительности. С моей точки зрения, если вы взяли делать рыночные реформы, вы должны понимать, что если у вас начинается развитие капитализма, то оно будет связано с определенными негативными, нравственными и всякими прочими явлениями. Вы можете стараться их избежать, но если вы полностью их избежите, то вы избежите рыночной экономики. Я могу вам сказать честно и откровенно, я был министром Российской Федерации, и в жизни никогда чужого рубля я не взял. Я там не один такой был. Поэтому все разговоры о том, что все сплошь взяточники и прочее, это неправда. Вот у меня сейчас такое ощущение, что мы об этом так говорим, потому что приходит время, когда начинается восстановление нравственных начал, восстановление то, что сейчас называется социальным капиталом, я называю культурным капиталом, когда мы должны привыкнуть друг к другу, как здесь, кстати, в этом зале, разговаривать, выражая разные взгляды, а не обязательно кучками, где каждый друг друга хорошо понимает и можно было бы не говорить. Поэтому моя позиция такая, что, дорогие друзья, мы должны продолжать споры о прошлом, но одновременно и думать о том, что перед нами будущее. Я бы хотел, чтобы это было будущее свободной и демократической страны.
Только вот как этого добиться, никто из участников конференции в Горбачёв-фонде, посвященной шестидесятников, ясного ответа дать не смог. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве проходит процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре города в январе 2009 года. На скамье подсудимых члены националистической организации Никита Тихонов и Евгения Хасис. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Наиболее ярким событием сегодняшнего дня было заявление об отводе председательствующего в процессе Александра Замушнюка, которого добивались адвокаты Никиты Тихонова и Евгении Хасис. В частности, адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев отметил, что судья прямо заявлял, будто целью судебного разбирательства является доказывание наличия у подсудимых националистических взглядов. И, по мнению защиты, это свидетельствует о явно обвинительном уклоне в действиях председательствующего. Это была уже не первая попытка заявить ему отвод, однако и на этот раз Александр Замашнюк отказался удовлетворять требования об отводе, в том числе сославшись и на специфику рассмотрения дела присяжными заседателями. Он подчеркнул, в частности, что обвинение председателя еще в предвзятости при рассмотрении дела несостоятельны, поскольку не ему, а присяжным придется решать, доказана ли вина Тихонова и Хасис. После решения вопросов, связанных с деятельностью председательствующего, стороны приступили к изучению материалов дела. Присяжных знакомились с результатами нескольких экспертиз, дактилоскопической и баллистической, протоколами осмотра места преступления, протоколами выемки записей камер наружного наблюдения, которые были установлены на улице Причистенки, где, собственно, и произошло убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Присяжным также показали ряд фототаблиц. Сегодня не предполагалось допроса свидетелей со стороны обвинения, только изучение вот этих материалов. И, вероятно, судя по тому, что присяжных ознакомились с протоколом выемки видеозаписи на одном из ближайших судебных заседаний, присяжные смогут посмотреть записи или, во всяком случае, стоп-кадры с камер наружного наблюдения, установленных на улице Причистенко, а также можно ожидать, что в ближайшее время суд будет исследовать аудиозаписи прослушки разговоров между Никитой Тихоновым и Евгением Хасисом. Спецслужбы вели эту прослушку уже после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и, как утверждает обвинение, из этих разговоров следует, что Тихонов и Хасис были ярыми сторонниками неонацизма, и именно на этой почве они спланировали и осуществили убийство Станислава Маркелова.
Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за ходом процесса по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 17:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения выразила готовность оказать необходимую помощь Японии в связи с аварией на АЭС «Фукусима». Суд в Хакасе оштрафовал заместителя главного инженера Саяна Шушенской ГЭС на сумму более 3 миллионов рублей, обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями. Поступающая в российские войска новейшая техника уступает западным образцам и не удовлетворяет армию по цене, заявил главком сухопутных войск России. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, в результате авиаудара убиты двое детей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. 14 марта в центре на Страстном прошла церемония награждения премии Союза театральных деятелей, которая называется «Гвоздь сезона». Лауреатам вручают большой стеклянный шар, напоминающий глобус, который словно бы проткнут тоже стеклянным гвоздем. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Главный приз – большой стеклянный гвоздь – вручен спектаклю театра имени Вахтангова «Дядя Ваня». Гвозди поменьше достались Медеи театра юного зрителя Камы Гинкаса и спектаклю Российского академического молодежного театра имени Дугаса Карбаускиса «Ничья длится мгновение». Награждены были еще Триптих театра мастерской Петра Фоменко, Wonderland 80 театра Олега Табакова, Дворянское гнездо другого театра Олега Табакова, то есть Московского художественного, и режиссера Марины Брусники. А также мюзикл «Хелло, Долли», который Сергей Голомазов поставил в театре «Оперетты». Церемония награждения совершенно не похожа на все остальные. Она разыгрывается в форме театрального капустника. Текст пишет Константин Богомолов, он же один из ведущих вечера. Второй – артист театра имени Вахтангова Сергей Епишев. В сценарии довольно точно, со знанием дела, сформулированы проблемы, которые волнуют современное общество, но обсуждают их весело. Например, придумали аббревиатуру РПТ – Русский психологический театр, и перешли на РПЦ, вернее, на ее модернизацию. Грехи теперь будут отпускать через платежные терминалы. Заплатил – выбрал самый тяжкий грех и нажал «Делит». Зубоскалят по поводу Олимпиады. Выдвигают проект строительства в Сочи театра в виде 5 непрерывно вращающихся колец. Театр должен открыться спектаклем «Берег утопии», посвященным проблеме дальнейшего освоения побережья. Еще одна тема, уже горячее, Михаил Ходорковский. Богомолов читает пушкинское «И милость к падшим призывал», а Епишев переспрашивает: «Ты думаешь, возможен пересмотр дела?» Обсуждают Медею и античные сюжеты. Вместо Ходорковского – Прометей, а вместо судьи Данилкина – Орел. Эпиграмму Пушкина переадресовывают. Вроде бы говорят о романе «Около ноля». «Не то беда, Авдей Флюгарин, что родом ты не русский барин, что на Парнасе ты цыган, что в свете ты видок фиглярин, беда, что скучен твой роман». Больше всего досталось партии «Единая Россия». Надо заметить, что председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин как раз ее член. Значит, на роль цензора он не годится. Так вот, имя лауреата решили искать не в конверте, а в программе партии «Единая Россия». Поскольку, цитирую, в ней есть ответы на все вопросы. Богомолов, режиссер, часто смешивает в одном спектакле фрагменты разных сочинений. Так он поступил и на сей раз. Он читал текст программы партии, который в его исполнении окончательно приобрел все признаки абсурда, и только профессионалы услышали, как он перешел к цитате из чеховского «Дяди Вани».
Мы будем и дальше укреплять экономические, правовые и заградительные барьеры до пути неэффективного использования природных богатств России. Только пресечение незаконного лова и контрабанды рыбы позволят покончить с дотационностью ряда восточных регионов страны. Будет обеспечиваться более глубокая переработка нефти. Одним словом, мы будем жить. Мы проживем длинный ряд дней, долгих вечеров. Мы будем терпеливо сносить испытания, которые пошлет нам судьба. Мы будем трудиться для других, и теперь, в старости, не зная покоя, когда наступит наш час, мы покорно умрем. и там за гробом скажут, что мы страдали, но нам было горько, и Бог жалится над нами, и мы с тобой, дядя, нам говорим, милый дядя. Я думаю, Даня к Ходорковскому обращался. Видим жизнь светлую, прекрасную, честную, обрадуемся на теперешнее наше несчастье. Оглянемся с умилением и с улыбкой. И отдохнем. Я верю, укрепчу вас. Мы отдохнем. Мы услышим ангелов. Мы увидим небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное. Все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой мир.
Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева рассказывала о церемонии награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона», которая прошла 14 марта в центре на Страстном.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой, экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
А мы продолжаем программу «Время свободы». И в завершении этого информационного часа вас ждут новости из Соединенных Штатов. Во второй части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
До 63 миллионов долларов, более чем на 10%, Россия поднимает цену транспортировки американских астронавтов на Международную космическую станцию с 2014 года. Нынешняя цена – 56 миллионов с пассажира. Соединенные Штаты уплатят 753 миллиона за 12 полетов астронавтов в 2014-2015 годах. О повышении российских расценок объявило в понедельник американское космическое агентство НАСА. Согласно НАСА, повышение цен объясняется инфляцией в России. С конца лета Россия станет монополистом в пилотируемых полетах на Международную орбитальную станцию. Последний полет космического челнока состоится летом. Новый американский космический корабль, предназначенный для доставки астронавтов на орбиту, должен совершить первый полет в 2015 году. Впервые в истории американских космических исследований он будет сооружен частными корпорациями. В своем заявлении глава НАСА назвал частный бизнес ключевым партнером космического агентства и призвал его создать корабли, которые победят в космической конкуренции. Сколько нужно денег, чтобы чувствовать себя богатым в Америке? Крупнейший инвестиционный фонд Fidelity опросил 1000 своих клиентов, на счетах у которых больше миллиона долларов, и обнаружил, что 42% опрошенных не ощущают себя состоятельными людьми и опасаются, что им не хватит средств на обеспеченную старость. Состояние среднего респондента – 3,5 миллиона. Но для полной уверенности в будущем ему необходимо, как выясняется, 7,5 миллионов долларов. Впрочем, сегодня миллионеры себя чувствуют лучше, чем в 2009 году, когда бедности опасались 46% миллионеров. Они верят, что к концу нынешнего года они будут чувствовать себя еще лучше по мере улучшения экономической ситуации. Одна неосторожная фраза положила конец профессиональной карьере пресс-секретаря Госдепартамента. Особый оттенок и резонанс этой истории придает то, что фраза касалась Брэдли Мэннинга, рядового сотрудника разведки, обвиняемого в организации утечки военных и дипломатических секретов США. Рассказывает Владимир Морозов.
Через день после ухода в отставку пресс-секретаря Госдепартамента в Вашингтоне состоялась демонстрация в защиту рядового Брэдли Мэннинга, из-за которого и пострадал сотрудник дипломатического ведомства. На прошлой неделе, выступая в Массачусетском технологическом институте, пресс-секретарь Госдепа Пи Джей Кроули критически оценил действия Пентагона по отношению к находящемуся в военной тюрьме Брэдли Мэннингу. 23-летний рядовой Мэннинг арестован в июне прошлого года по подозрению в том, что он передал сайту WikiLeaks секретные документы, которые последний обнародовал. В военной тюрьме в штате Виргиния его держат в одиночной камере и заставляют спать нагишом. Прокомментировать конфликт я попросил Арча Паддингтона, сотрудника частной независимой организации Freedom House.
The spokesman is supposed to use moderate and diplomatic language.
Представитель Госдепа должен использовать взвешенные и дипломатичные выражения. Реплику Кроули такой не назовешь. Считается неприемлемым, когда представитель одного министерства критикует другое министерство. Кроули сделал именно это, причем в резкой форме. Поэтому он и потерял работу. Но мистер Паддингтон, он же не заявил, что по отношению к рядовому нарушен закон или что его пытают. Кроули всего-то назвал действия военных смехотворными и дурацкими. Я бы сказал, что «stupid», «дурак», «дурацкий» — это довольно резкое слово и порядочная бестактность в устах представителя Госдепартамента. Одна часть правительства не говорит о другой такими словами. А что вы думаете о содержании рядового Мэннинга в тюрьме? Почему его заставляют спать нагишом? Да, этот факт меня беспокоит. Но, по словам военных, они опасаются, что рядовой может попытаться лишить себя жизни, и поэтому на ночь у него забирают одежду. Что тут сказать? Странное дело, я никогда о таком не слышал. Но если кто-то может покончить самоубийством, принимают меры предосторожности. В тот же день, когда Кроули выступил со своей критикой Пентагона, президент Обама заявил, что одобряет действия военных по отношению к рядовому Мэннингу. Юристы считают, что последнему угрожает пожизненное тюремное заключение.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о визите Владимира Путина в Минск и в целом о российско-белорусских отношениях. Мы продолжим говорить о событиях в Японии и об обращении российских общественных деятелей к международной амнистии с просьбой признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Повторится ли Чернобыль на Дальнем Востоке?
Комментарии экспертов.
Сергей Алексашенко об экономической проекции японского землетрясения.
В блогах Свободы.
Новый блогер Радио Свобода Марина Салье отвечает на вопросы читателей.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.